за неделю.
Программа «Крайности» выходит на радио «Комсомольская правда» по будням в 11.05. В прямом эфире мы говорим о самом важном и интересном из жизни Ставрополья. В итоговом выпуске собраны ключевые фрагменты «Крайностей» за неделю. Главная тема конца прошлой недели – бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, а также последовавший за этим скандал. За кого болели ставропольцы и что думают о произошедшем после поединка, выясняли 8 октября.
«Крайности».
8-800-500-45-77, наш бесплатный номер, WhatsApp и Viber 8-905-462-400. Говорим сегодня о нашумевшем в эти выходные поединке Нурмагомедов-Макгрегор, и, собственно, о том, что происходило после этого поединка, тоже говорим. И, собственно, хотим спросить наших слушателей, ну, скажем так, закономерно ли было то, что случилось, или все-таки это исключение, которого себе победитель соревнований не должен был позволять?
И вообще, смотрели вы, не смотрели, что думаете? Пришло сообщение к нам в WhatsApp, пишет слушатель: я смотрел и болел за Конора, он выступал в своей весовой категории и не гонял вес 17 килограммов, как его соперник, который не хочет быть в своей категории. Ну вот, уважаемый слушатель, я, ну, немножко не могу понять все-таки таких вещей. Смотрите, как бы там ни было, спорный Хабиб Нурмагомедов тоже человек, но это представитель нашей страны. Первый победитель, чемпион в UFC, непобежденный. И получается, что очень многие в нашей стране болели не за него, а болели за ирландца. Примерно половина. И вот возникает вопрос. Человек из нашей страны, почему мы болеем за кого-то другого, за кого-то ирландца? Это человек, который представляет нашу страну. Почему это такое?
Вот, наверное, потому что мы сами стали как ирландцы. То есть материться, ругать родственников вовсю перед дракой.
Может быть.
И не только перед спортивным поединком.
Это, видимо, Джефф Монсон, всем известный снеговик, тоже боец, который принял российское гражданство, который живет в России сейчас, он был очень удивлен, когда он узнал, что очень многие в России болеют за Макгрегора. Он говорит: ребята, а почему вы все болеете за Макгрегора? Почему, если Хабиб чемпион наш, из нашей страны? Ну вот это тоже спорный вопрос. И вопрос
для дискуссии. Здесь опять-таки, скажем так, вот демократия, она такая. То есть за кого хочу, за того и болею. Это, как говорится, разность мнений здесь. Ну, болели и болели, в конце концов.
Поэтому мы спрашиваем, за кого
вы
болели.
Я, знаешь, почему к этому еще прицепился? Вот Олейник, у нас буквально две минуты, да, в интервью наша ведущая рассказывала, ну вот... Я чуть запутался. То есть, когда цитировала наша Аня Ивершини Олейника, да, тоже бойца смешных...
Нет, это не, никто его не цитировал, это была его прямая речь.
Совершенно
мы
верно.
Слушали
Олейника. Да-да. Извините, совсем запутался. Ну, просто я сейчас тоже начинаю из-за этого нервничать. Вот он сказал, что... То есть, будут так судить по Нурмагомедову о стране. Секундочку. Как себя вел перед поединком этот бородатый юноша из Ирландии?
Подожди, ну пусть ирландцы-то думают о своем, а мы думаем о своем. У нас есть телефонный звонок 8-800-500-45-77. Мы слушаем. Геннадий, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, я, конечно, за Хабиба, как говорится, переживал. Но я, знаете, хотел с другой стороны немножко сказать. Вот почему говорят, что он так там себя мог вести? Вообще, вот я занимался сам боевыми искусствами, понимаете? У нас бы за это дисквалифицировали. Просто нельзя переходить на личности, тем более там твой соперник, он же тебе не враг, он соперник. И нужно себя вести было просто культурно. Просто все это было ожидаемо. Нельзя было оскорблять ни родственников, там, ну, ни религию, ни веру, ничто. Это просто вот воспитание для нашего будущего поколения. Если мы будем это все показывать, что это допустимо в спорте, это же не враг.
Угу.
Вот, я с этой стороны,
поэтому
нельзя, поняли вас.
Нельзя так было поступать.
Спасибо.
Вообще.
Кстати, Нурмагомедов на пресс-конференции после боя сказал, что, ребята, ну, может быть, это были, знаешь, такие слова ради слов. А может быть, действительно, он так думает, я не знаю. Не могу судить, я думаю, что думает этот человек, потому что это все равно шоу, это UFC и все остальное. Он сказал,
как
я хочу...
Как бы оно ни было,
он сказал, я хочу изменить правила игры, я не хочу, чтобы поливали грязью родственников, национальность и религию. Кстати, пришло сообщение
он к нам... Он себе этого и не позволял,
пришло,
кстати.
Пришло сообщение к нам... Но он тоже много позволял, он тоже много говорил про Макгрегора, он тоже не святой. Знаешь, много было грязных слов. Он не позволял переходить на его родителей, религию, национальность, но он тоже много говорил. Пришло сообщение к нам в WhatsApp, кто из нашей страны Нурмагомедов, не смешите меня. Ну, как есть, следующий телефонный звонок.
Если Дагестан у нас не страна,
итак,
ну не знаю, значит и Волга не река.
Итак, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый
как
день.
Вас зовут? Алексей меня зовут. Вот, кстати, интересно, я тоже тренер Восточный Недоборств. Вчера мы ехали утром в дорогу в Новокубанск на соревнования, остановились всей командой, на телефоне смотрели, заболели за нашего бойца. Это достойный из достойнейших бойцов, можно сказать, в России, который себя сразу сдерживал, вел себя достойно, не переходил на оскорбления. Он достойно выиграл. И достойно уважения. После боя он всем им показал. Всем показал, кто мужчина, кто хозяин.
Спасибо большое.
Пусть уважают наших.
Спасибо большое за ваше мнение. Кстати, нам удалось дозвониться до отца Хабиба Абдулмонапа Нурмагомедова. Накануне было сложно ему дозвониться, потому что, там говорят, даже его прихватило здоровье, они болели. Ну, конечно, он переживает, потому известнейший тренер, один из лучших тренеров на постсоветском
пространстве. Я просто думаю, мобильные сети все в Дагестане рухнули вчера.
Ну, может быть. И он рассказал, доволен ли он, как провел его сын бой. Давайте послушаем.
Ну, я бы сказал, у него 4... Плюс хорошо сделал тактическую схему, но он очень мало ударов сделал в партере, изматывая соперника, но вот этот аспект я ставлю там под сомнение. Если бы он больше ударов, то он получил бы 5. А так я 4 с плюсом пусть будет за исполнение, значит, за перевод, за контроль, за изматывание. А я попросил его, это было секретным оружием, постой один раунд стойку, потом в конце возьми, прижми его к стене и на руках побейся, посмотреть третьим раундом. И это он сделал. А в четвертом раунде нужно было его уже прикончить, чтобы был в запасе 5. Если где получится задушить его, вы, наверное, видели, была попытка для Тимуры на руку. Рычаг локтя называется он боем самбо. Миром, значит, терминал у него такое имя, термин этого болевого Тимура. Он схватился ногами за сетку, что должен был пресекать судья. Судья должен был пресекать точно так же 2 удара в затылочный час. На что Хабиб сказал, вы работаете или нет. В последнее время против моих бойцов начали зону 6-12 использовать как разрешенное. И судьи должны работать в этом плане. Если в футболе будут по ногам бить и вбивать, наверное, все-таки получится скандал. То же самое и в боях происходит сейчас. Это мне бы хотелось. Это очень опытный, я очень уважаю этого судью, но он должен был дать желтую карточку этому бою. И Хабиб решил, что ему тоже это позволено. Это чужая страна, это чужой менталитет. Его оскорбляли, я спросил его выдержать все это. Но в конце до концов, после того, как бой закончился в октагоне, он решил перенести его за октагоном. Это недопустимо. Я это осуждаю, и Хабиб будет наказан за это действие.
Абдулмонап Нурмагомедов, тренер и отец Хабиба Нурмагомедова. Ну а прямо сейчас у нас на связи Александр. Здравствуйте, слушаем ваше мнение.
Алло, здравствуйте. Вот проснулся рано утром посмотреть этот бой. Вот, действительно, там много ажиотажа было. Но вот предыдущий, вот перед ними там был, как на разогреве, там бои были. Они мне показались намного интереснее.
Тони Фергюсон как бился-то вчера.
Ну, не помню, как их звали, но вот действительно, ну, хотя крови, конечно, много было, я не сторонник этого, но в целом технически интересней. Здесь, ну, победил наш, все хорошо. Единственное, вот мне вот коробит, что вот он сдерживался, Нурмагомедом, сдерживался, но если он, ну, не животное, то, в принципе, на нападке того животного, да, ирландца, как, ну, вот, он мне показался, когда на выход он вышел первый раз, как обезьяна, наверное, чуть-чуть вел себя как-то. Вот, но мне показались они достойны друг друга, когда он больше не сдержался и выскочил в зал. Там могли, там девушки были в зале, там неизвестно, что могло бы произойти. Ну вот, вот тут, конечно, у него инстинкты.
Ну, то есть вы осуждаете его, да, вот за этот поступок?
Да, ну за это осуждаю, как бы, потому что все понимают, говорят, вот не сдержал, он сдерживался.
Ну, тут мнение против мнения.
Спасибо,
я
говорю,
насколько я, скажем так, с моей стороны, с точки зрения, мы, поскольку вообще Хабиба Нурмагомедова, помнишь, ранее обсуждали несколько в ином ключе, когда он довольно громко и резко высказался в отношении певцов. Но вот это для него какой-то урок. То есть он сам, да. Единственное, что, да, вот сказал сейчас наш слушатель, сдержался потом, но опять-таки, каких нервов хватит на это?
Ой, ну они профессиональные бойцы.
Не, ну слушай, а тоже, понимаешь, ответственные нервы завелись,
как, все, победа. Как он до этого говорил, надо все решать на октагоне, а уже не после него. Вот это, конечно, неправильно. Слушай Михаила.
Ведь Михаил, мы после октагона эфире сказали гадость.
Ну и что, ладно, за каждую гадость надо морду бить, что ли? Давай послушаем Михаила.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
У меня вопрос такой, скажите, а вот тот человек, который оскорблял Хабиба, выкрикивая, да, первый, он на каком языке это говорил?
На английском.
Ну, скорее всего, потому что Хабиб в совершенстве знает английский очень хорошо.
Да, он
я так думаю, что Хабибу нужен просто юрист и вот эту спланированную акцию, которая спровоцировала Хабиба, как бы раскачать так, как надо, вот и все.
крайности. Лучшее за неделю. Крайности. Лучшее за неделю.
Согласно статистике, ставропольцы предпочитают ездить на отечественных автомобилях. В чем причина? В осознанном выборе или ограниченных средствах? И что предпочли бы купить жители края за одни и те же деньги? Новую российскую машину или подержанную иномарку? Разбирались 9 октября.
Крайности.
Зимние улицы, сонные витрины, снег на дорогах, мороз невыносимый, давит виски, а мне на работу идти. Заведи ладу зимою, попробуй открыть ее двери. У нее стартер не крутит, у нее печка не греет, не греет.
Сомневаюсь, что ребята из Comedy Club все-таки ездят на отечественных автомобилях, но
не смогли,
поют, как будто знают.
Не смогли открыть двери, понимаешь?
Поют, как будто знают. Может быть, сейчас некоторых слушателей радиостанции «Комсомольская правда» эта песня задела, потому что они сказали, да вот моя ласточка, между прочим, хорошо работает.
Задела
вот,
и по делу.
Пример написала Вячеслав из Ставрополя к нам в WhatsApp, пишет, я свою приору не променяю ни на что. Ну вот как-то так.
Лада сюда.
Вот как-то так он написал.
Баклажан
а может
выкрасил.
Быть, а вы узнали себя в этой песне, и ваша, там, не знаю, там, Калина, Приора, 14-я, 15-я, не знаю, восьмерка, семерка, что у вас там разваливается на ходу. А вас спрашиваем вас сегодня, какую машину лучше купить, новую, отечественную или подержанную иномарку за такие же деньги? Сумму вы решаете сами, какую сумму вы закладываете, а что лучше взять? 8 800 500 ровно 4577, дозванивайтесь, рассказывайте свои истории, можете поспорить, можете высказать свое мнение, принимаем ваше мнение. Ну, а также пишите WhatsApp и Viber, номер прежний 8905-462-14.
Вот Юрий из Ставрополя пишет, новые Весты уже сравнялись по цене с бюджетными иномарками, но только по цене. Качество интерьер и экстерьер пока на низком уровне. Ну вот у Юрия такое мнение. Дескать, Вестами недоволен. Хоть и новенький.
Юрий, позвоните, расскажите, а вы вообще пользовались Вестой? Или это просто такое, знаете, у нас любят говорить, а вот российский автопром очень плохой. Или вы действительно пользовались, знаете, что да, разваливается, да, не дотягивает?
А мне нравится Веста и снаружи, как выглядит, и внутри просторно.
Неплохо, мне Калина не нравится. Вот честно, терпеть не могу Калину, а вот
она
Веста...
Похожа
да,
на...
Она вообще похожа на что-то очень
странное. На надутую аку.
Послушаем Андрея, здравствуйте, вы в прямом эфире. Сергей, извините, вы в прямом эфире.
Сергей меня зовут. Здравствуйте, добрый вам всем день. Ну, я скажу так, кто поездил после наших машин на иномарке, тот уже, ну, за редким исключением, тот уже навряд ли не пересядет на нашу машину после. Я вам скажу так, что я имел «Лады», начиная от «Копейки», потом у меня была «Тройка», потом «Шестерка», потом «Четверка», потом, правда, я вот это перескочил от «Девятки» сразу на «Десятку».
Арифметическая прогрессия вот. Нарушилась, да?
В этом потом «Приор». И сейчас у меня, значит, «Opel Astra», да, тоже переходная модель, не новая, не та самая. Она 2005 года. Я уже, ну, я научился ремонтировать машины на... Вы видите, какой у меня стаж и вообще, я имею в виду, обладание советских машин, значит, я умею. А сюда я тоже вот хочу полезть, а незачем туда лезть. Я ломаю горловину масла и, ну, крем от аккумулятора. Больше я там ничего не знаю.
Хочу полезть, но незачем. Руки чешутся. Это, знаете, привычка российского автовладельца. Хочу полезть туда, чтобы сделать.
Кулибины.
Да, понятно. Ну потому что привык лазить, вот поэтому и хочется полезть, а лезть незачем.
Сергей, понятно, а вот на новых моделях отечественных не пробовали, может быть, тест-драйв такой у кого-то из знакомых?
Ну, новая сделали? Модель, у меня Приора была, я считаю, что это не совсем старая модель.
Ну да, да.
Ну, вот я на ней, как говорится, я и остановился, ну, в том смысле, что... И это так вот у меня был опыт. Я уже продавал их, это года 3-4 уже продавать надо, потому что уже смотришь на то, что туда подставляешь, уже... Считаешь свой бюджет и считаешь, что это невыгодная эксплуатация.
Спасибо большое, Сергей, за ваше мнение. Спасибо. Знаешь, Сергей такую важную вещь сказал. Мне кажется, я сейчас подумал, а ведь владельцы иномарок несчастные люди.
Почему?
Потому что у них досуга нету. Вот наш российский мужчина, который владел там шестеркой, пятеркой, семеркой, там грантом, неважно чем... Он ему есть
мог
чем заняться. Ему есть от жены надоедливая, куда уйти? В гараж перебирать. У него всегда есть отмазка. Уйти в гараж, перебирать свою ласточку. А она скажет: дорогой, А у тебя Opel не ломался уже 15 лет. Что ты там собираешься перебирать?
Пойду посмотрю, почему не ломался.
И все, и все. И что делать нашему российскому мужичку?
Сообщение прочитаю. Пришло на номер 8-905-462-400. Лет 15-20 назад я бы взял иномарку, а сейчас все машины из алюминия. Двигатели, грубо говоря, наше авто в этом плане ремонта чуть дешевле. То есть, ну, судя по всему, независимо от того, отечественно или зарубежно. И еще одно сообщение. Иномарка есть иномарка. После хорошей японской или немецкой машины на АвтоВАЗ не захочешь садиться.
Но, с другой стороны, старая тоже старая.
Просто те, кто не ездил на таких, на АвтоВАЗе и будут ездить.
Ну вот у меня есть товарищ, который постоянно покупает себе. Очень, я не знаю, откуда он берет такие машины, но их пригоняет. Ему надоедает. Он не перекупщик, как он сам говорит. Я не перекупщик. Uh-huh. Но он ездит там, в Москву, в Краснодар, в Ростов, покупает машины, гонит их сюда, поездит. Там у него там то Subaru у него было, то у него Skyline был, то еще что-нибудь. А то у него Mitsubishi был постоянно. Он поездит. Что-то мне надоело. Продам себе. И он покупает там за 1300-400 отличные машины. Все-таки смотрит на него. Где ты их берешь? Он говорит, да что это, на российские буду ездить? Что ли я за эти деньги на прекрасных машинах езжу? Правда, он там перебирает тоже их, да, очень хорошо. Тут тоже надо уметь, тоже надо знать, что купить, чтобы не купить того самого кота в мешке. Потому что иномарка не иномарка, но если ей 20 лет, ну извини, ну как бы уже, наверное, что-то
с ней не то. Я поняла,
он
не под капотом перебирает, он автомобили перебирает.
Да, он все перебирает. А, кстати, наш автоэксперт, которого вы все знаете, Комсомольская правда, Кирилл Бревдо, поделился своим мнением, какую машину лучше купить, отечественную или подержанную иномарку за такие же деньги, и вообще на что обратить внимание при покупке, кому подойдет отечественная новая, кому подойдет подержанная иномарка.
Ну, нужно выбирать всегда по деньгам, и кроме того, нужно всегда понимать, насколько вы готовы ввязываться в ремонт подержанной иномарки. Понятно, что при любом раскладе покупка подержанной техники, она гораздо более выгодна в перспективе, чем покупка новой техники. Поэтому тут нужно скорее выбирать между подержанными и новыми машинами в принципе. Если вы знаете, как вы будете обслуживать машину, вы готовы тратить на это время, вы готовы тратить время на поиск запчастей подешевле, но качественных, подбирать неоригинальные запчасти, которые не испортят вашу машину, и вы готовы разбираться с сервисом, если, не дай бог, пойдет что-то не так, то, конечно, наверное, выгоднее будет покупка иномарки, или не иномарки, но машины подержанной. Но если вам принципиально удобство пользования автомобилем, беспроблемная эксплуатация, то, конечно, тут имеет смысл посмотреть и на новую технику отечественного производства, в том числе в силу того, что, разумеется, новая машина – это и гарантия, это и фирменный сервис, и это отсутствие проблем с обслуживанием в течение, по крайней мере, первых нескольких лет.
Кирилл Бревдо, автообозреватель «Комсомольской правды», вот такие дал советы.
Ну, а прислушиваться к ним или нет, это дело, конечно же, каждого человека, потому что если человек считает, что покупать отечественный автомобиль, он будет покупать отечественный автомобиль. Если он считает, что подержанная иномарка, он будет покупать подержанную иномарку. И тут уж, ну, всех свое мнение на этот счет.
Дим, вот тут, наверное, у тебя Армен совет спрашивает. У меня жены нет, тогда могу иномарку купить, но возможности нет. Как быть?
Так, понимаете, Армен, если вы купите иномарку, то у вас, может быть, жена появится. Поэтому покупайте иномарку, а там уже пересядьте
возможно,
на отечественное.
Нет возможности.
Потому что женщины сейчас тоже-то любят все-таки скорее с иномаркой мужчин. Хотя это, конечно же, не главное, все мы знаем, но Армен. Если есть возможность, покупайте, наверное, иномарку.
Да, иномарка...
Какими вы патриотами мы не были, ну, давайте откровенно, все-таки, наверное, тот автопром-то получше, чем наш.
Да, иномарка в мужчине не главное. Ну, кстати...
А что же главное-то? Но это отдельный разговор, поговорим как раз, когда будет выпуск новостей.
Автопром, он просто сейчас тоже базируется во многом на иностранных автомобилях. Тот же АвтоВАЗ, это что там, Рено у нас, да, какие там еще?
Я слышу, что пришло сообщение, зачитай, что пишет.
Рено и Ниссан. Вот сообщение пришло, Юрий пишет, опыт вождения постоянных ремонтов тазов у меня был, ну все поняли, да, о каких тазах идет речь. Последние 12 лет езжу на иномарках и ни одной поломки. Априора отдельная тема, быстрая, легкая на скорость, быстрая, легкая на скорости, плохо управляемая консервная банка. Вот так вот.
Но зато шустренькая.
Ну, консервная банка.
Расскажите, а чем вы вообще занимаетесь? Это у нас
шустренько
такой момент досуга, кстати, возник. Вот вы 12 лет не знаете ремонта. Чем вы занимаетесь? Какой кайф от машины, которую не надо ремонтировать? Это не мое...
Средство передвижения, собственно, ее основное
назначение.
Ты же понимаешь,
что это целая культура. Культура ремонта, культура
гаража,
культура перебирает.
Мне кажется, эта культура уходит в прошлое, наверное, отчасти.
А печально. Мне кажется, многие с ностальгией.
Вот ты можешь себе купить отечественную какую-нибудь там семерку, классику и перебирать. Там,
мне кажется, в жизни каждого человека должна быть та семерка, которую он перебирал, а потом, чтобы сказать, я вот езжу на иномарке, дорогой, но когда-то я тоже
чтобы
перебирал
в наследство
в гараже.
Детям, сыну передать, чтобы потом он перебирал в гараже.
Да, когда раритетная вещь будет для сына-то, ты что?
Ну, так, конечно как,
он, знаешь, сколько продаст? У вас еще есть возможность буквально полторы минутки дозвониться и высказать свое мнение, какую машину лучше купить, отечественную или зарубежную иномарку.
А вот Юрий добавляет, что ему есть чем заняться, собственно, он рыбачит в свободное от... ремонта машин время. Еще одно сообщение. Главное, наверное, не иномарка в человеке, а его характер, способный купить дорогое авто. Вот так. Ну, это уже, к слову, о том, что иномарка мужчине не главное. Еще немаловажно то, что на иномарках безопасность намного выше. Еще один плюс в пользу иномарки.
Это просто вот, жирнющий, да, плюс, который мы ставим, потому что действительно отечественные автомобили, как бы там ни делали, какие-то подушки, не подушки, но... Ну, очень уж опасно ездить. Если посмотреть аварии, ну, ДТП, которые хотя... случаются, понятно, со всеми машинами, но вот смертность и ранения...
Иномарки тоже рознь. Конечно. Вот, простите, никого не хочу обидеть, Матис? Но Део те же опасные автомобили, мне кажется.
Что же, это программа «Крайности» на радиостанции «Комсомольская правда», которую ведут Анна Ивершин, Дмитрий Белецкий. В первой части программы мы говорили про автомобили, отечественные, зарубежные. Сразу после небольшой паузы выпуска новостей мы поговорим про другую тему, но, ну, как мне кажется, не менее резонансно. Дело в том, что в соседней республике, в Дагестане, решили выдавать айфоны. За что? За то, что люди будут доносить на других пользователей соцсетей. Продолжим через несколько минут.
Крайности. Лучшее за неделю. Крайности. Лучшее за неделю.
В Кисловодске провели 5-й краевой фестиваль молодого вина. Нужны ли региону такие мероприятия? Что это? Воспитание культуры винопития или пропаганда алкоголя? Об этом спрашивали слушатели в минувшую среду.
Крайности.
Ну вот уж не знаем, было ли в Кисловодске малиновое вино, но наверняка виноградного было вдоволь.
Мы говорим сегодня о фестивале «Молодое вино», который прошел в Кисловодске. Ну так, говорим... В каком смысле? Ну, прошел и прошел. Люди хвалят пока что в основном. Когда мы задаем им вопрос, а именно, нужны ли подобные фестивали в Ставропольском крае или не нужны, потому что мы, ну, некоторые из нас считают это вообще пропагандой алкоголизма. Мы, с одной стороны, с алкоголизацией населения боремся, причем так вполне себе успешно, я потом чуть попозже сошлюсь на это, а с другой стороны, проводим такие фестивали. Может быть, не надо, может, что-то другое, может, лучше про реактор, про любимый лунный трактор.
А может быть, это все-таки воспитание культуры винопития. 8 800 500 ровно 45 77. Виктор, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый.
Конечно, отношение к теме двоякое. Если есть культура питья и качественный продукт, то, конечно, за. Но если наоборот, что процветает, вы знаете, то, конечно, нет. Но я бы хотел вот, как бы сказать, юмористическое несколько резюме под это дело подвести. Угу. Вот вспоминаю журнал «Крокодил» где-то 70-е годы. На одной странице, кажется, не найти можно этот журнал, и это картинка. Обстановка пещерного века. Пещера каменная, все это вокруг. Сидит мужик на ледяной повязке, извеющейся мной. Рядом каменный топор с биркой почему-то. Вот, дремет мужик. На входе в пещеру вывеска «Бюро патентов».
Ага.
Далее, к пещере на всех парах несется такой же лохматый, заросший мужик на бедной повязке. В руках у него, на вытянутых руках, сосуд тоже каменный, естественно. По всему видно, что там какая-то жидкость, вот, плещется. И над головой у него такой бантик и надпись, как обычно пишут в карикатурах. «На, попробуй!» И восклицательный знак. Делайте вывод. Запатентовано еще в каменном веке. То есть, а на дырка на топоре, который рядом у мужика, сидящего около входа, патент номер, скажем, 3 написано. Вот. А это значит патент номер 4. Так что, увы...
Никуда мы от этого не денемся. Ну да, вот тут как раз и вопрос такой про культуру-то питья. То есть подобные фестивали винные, там еще какие-то, они для культуры питья или наоборот? Я почему, например, объясню, почему я все-таки против, по большей части. Я понимаю, что это профессиональная встреча, что никак. Но все-таки, то есть есть люди, которые просто изначально, но они уже все нормально. Вот, кстати, не зря и правильно сказал один из наших слушателей про возрастное ограничение. Детям там делать нечего, как и подросткам. Но все-таки люди, которые посещают такие сейшины, они должны все-таки...
Ну, я не знаю, с другой стороны, там поют, танцуют, просто посмотреть и в качестве праздника прийти...
Никто ведь не говорит о проценте
там
идиотов,
же
которые
наверняка...
говорят, о, там на халяву надевают!
Нет, там же просто наверняка еще виноградный сок, например, предлагают. 8-800-500-45-77. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот сейчас занимаюсь виноделием на дедовской дробилке, дроблю, чтобы на мезе поставить дробить. Вот. Но дело в том, что мне этот дед сказал, я родился в Левокомском районе, всего Бурмаджара, это говорящее за себя название. Вот. И вино я начал пробовать с 5 лет. Мне бабушка давала перед сном ложку вина, ну, чтобы хорошо спали. И до сих пор мне уже 60, вот сколько стукнет. Я знаю, как пить, и знаю одно еще, нету никакой культуры на питья. Так как мне дед сказал, у тебя, говорит, кубышка на голове есть? Есть. Вот и думай ей. И тот, кто выращивает виноград, он никогда алкоголиком не станет, потому что ему завтра надо идти лозу эту, ухаживать за ней, уход делать, потом, чтобы заболела лоза и все такое. Это уже, как говорится, работа такая. А то, что ты получаешь свой продукт и его употребляешь в норме, хотя знаешь хорошо, что алкоголь – это яд, да, любой... Доза алкоголя – это яд. Ну, яд и лекарство – любое яд. Его, если, как говорится, наглотаешься, то можно и концы сплести.
Ну да, тут все дело в дозе.
Если все в меру, то это вполне приятная вещь – выпить своего вина. Вот. Ну, и если хорошее производственное вино тоже. Вот.
Так, вот, а по поводу фестиваля, Сергей, все-таки, нужны такие праздники нам?
Ну, фестивали, там надо, значит, аккуратнее. Прежде чем проводить фестивали, надо, чтобы народ был воспитанный, вернее, готов к таким фестивалям. Потому что у нас один воспринимает этот фестиваль как показание какой-то там, ну, достижения именно, вот, может, перенятие опыта. А другие воспринимают так, что, как говорится... Ага, там наливают бесплатно, так я не побежал.
Пошли, надо... даже побежали. Пошли. Совершенно верно, я вот об этом как раз и говорю. Спасибо большое вашему слушателю.
Да, поняли вас, Сергей, спасибо. Ну вот, к слову о том, кто как воспринимает фестиваль... Глава края Владимир Владимиров обратился к виноделам и участникам, и зрителям, посетителям этого фестиваля на открытии его в Кисловодске. Вот давайте узнаем, что он сказал.
Я хочу пожелать, чтобы вот люди, которые сегодня собрались на ярмарке, чтобы у них получалось. Им сложно. Сегодня вообще сложно, наверное, заниматься каким-то своим делом. А когда ты еще зависишь от солнца, от воды, от ветра, от мороза, потом от всех жизненных перипетий. Это большая и важная работа, которую сегодня, и плоды мы сегодня видим. И знаете, хочу всем нам пожелать, чтобы вот с этим вкусом солнца в нашу жизнь всегда приходила радость и надолго с нами оставалась. Всех с праздником! С Днем молодого вина, Ставропольского края!
Я думал, он наоборот скажет, давайте поменьше как-то, поздоровей, давайте дозу соблюдать. Не поддержал меня губернатор Ставропольского края.
Губернатор в данном случае поддержал виноделов и виноделие на территории региона, которое мы сейчас активно развиваем.
Ну, у него работа такая,
которая, в общем-то, помогает развиваться в том числе и нашему краю. И вот, кстати, если говорить о Кисловодске и о фестивале, слушатель, который звонил нам из Надежды, говорил, жаль, что не в Ставрополе этот фестиваль проходит, тут все-таки... Этот фестиваль должен стать еще одним из брендов именно курортных, чтобы привлекать людей, да, поскольку у нас вот курорты это Кавминводы,
да,
и чтобы заинтересовывать людей, в том числе и такими праздниками. Именно поэтому решено было закрепить за городом право на проведение этого фестиваля ежегодного, хотя он проводится там из 5 лет только в 3-й раз, но вот теперь уже...
Не, ну, в любом случае, Надежда, Кисловодск, маршрут не такой уж великий. В Европе, например, 200 километров, это ты из одной страны в другую проехал, причем за те же самые там 2-3 часа, и миновал еще другую, особенно в Шенгенской зоне, не заметив границ. Пока мы тут рассуждаем о фестивале молодого вина, люди пишут нам в WhatsApp, что пишут?
Армен пишет: я против таких фестивалей. Сейчас хороших вин нет, все мешают со спиртом. У меня есть хорошее вино, могу угостить. Ну вот, Армен, видите, у вас есть хорошее вино.
Конкурента вырастили.
Люди, которые приехали, вот как Валера говорит, во Франции называют это гаражным виноделием. Есть люди, которые приехали не из каких-то больших хозяйств и из каких-то довольно крупных или более мелких производств, а есть люди, которые выращивают просто для себя. И
свой
вот они
большой виноградник.
Приехали, да, и показали вот то, что они делают. И, может быть, даже с какими-то людьми там первоначальную стадию приготовления вина, вот там виноград подавили, поставили, чтобы он бродил. Уже все-таки, вот, наверное, может быть, из этого выйдет хорошее.
А тем временем власть в лице Росалкогольрегулирования борется с потреблением алкоголя. И, кстати, меры ведомства внесли существенный склад снижения потребления на душу населения в России. Угу. Серьезно. На 40% за последние 12 лет. Мы об этом раньше говорили здесь же, в программе «Крайности». По другому, правда, поводу. И благодаря чему это происходит? Опять-таки, контроль за соблюдением минимальных цен. Внедрение системы прослеживаемости. Вот это знаменитое ЕГАИС. Опять-таки, борьба с нелегальным производством, оборотом алкоголя. Ну и контроль соблюдения государственных стандартов и тех условий. Ну, то, чтобы не пили люди бурду. Тем не менее, да, вот, например, что регулярно пишут в тех же соцсетях, в том же WhatsApp и Viber 8-905-462-400. Мое личное мнение, пишет слушатель, потребление алкоголя в России выросло в несколько раз за последние годы. Продажа водки, может, и снизилась, зато в разы выросло потребление пива и суррогатов, особенно суррогатов.
Ну, вот, кстати, Армен, который написал, что у него есть хорошее вино, он готов угостить, пишет, что это из Армении для него отправили хорошее вино. Но на Ставрополе, Армен, мы все-таки верим в то, что умеют делать хорошее вино. И вот, наверное, подытоживая...
Мы даже знаем.
Да, мы даже знаем. Подытоживая программу, наверное, все-таки о чем скажем? О том, что большинство людей на Ставрополе считают, что такие фестивали нужны, но меру нужно знать. И вино, которое вы пьете, должно быть хорошим. И вот такой бантик, наверное, нам все-таки еще от губернатора.
Это праздник наших достижений. Я хочу всем пожелать, чтобы вино, это, знаете, это вкус солнца, чтобы оно всем нам давало здоровье.
Так что будем пить в меру для здоровья хорошее вино. Ну, и
а лучше лимонад, это уже моя личная точка зрения.
Да, теплыми и радостными. Для вас сегодня работали Валерий Беликов.
И Анна Ивишень, которая впервые на моей памяти завершает программу красивым тостом. Всего вам доброго.
Нежная осень, посланница рая, с вечной зверью в руках. В небе прозрачном от края до края движется свет, как река. Придут свои нити, нежность мерцает в груди, и невозможно сказать: приходите, просится с губ, ты приходи. Будь ко мне ближе, и рухнут заклятия, врат сторожащих покой. Мы станем равны бесконечным объятиям с этой небесной рекой. Ангелы света, сотките нам встречу, дайте мне выдохнуть, да. И невозможно сказать, пусть на вечер просится с губ навсегда. Thank you. вечер просится с губ навсегда.
Крайности. Лучшее за неделю. Крайности. Лучшее за неделю.
Российским аэропортам дадут имена известных людей. В честь кого хотели бы назвать аэропорт в Минводах и Ставрополе жители края, узнавали 2 октября.
Крайности.
Пассажиров, следующих транзитными рейсами 105.7 и 88.8, просят подойти к стойке регистрации. Напоминаю, аэропорт «Крайности» принимает звонки служителей радио «Комсомольская правда» по бесплатному номеру 8 800 500 45 77. Дмитрий Белецкий и Валерий Меликов, стюардесса по имени Жанна, ожидает вас у таможенного терминала.
Маленькая шутка от коллег.
Ну получилось. Что, пошли сдаваться стюардессе по имени Жанна? Я лично не против.
С удовольствием.
Говорите, куда идти. Ну, а наши пароли
явки... К таможенному терминалу.
Уже все знают. 8 800 500 ровно 4577. Бесплатный номер прямого эфира. Номер WhatsApp и Viber 8 905 462 400. У нас есть телефонный звонок. Итак, одни от телефонного звонка нету. Принимаем ваше мнение. Пишут к нам в WhatsApp. В Минводах предлагаю назвать именем Пушкина или Лермонтова. Написал Армен. Ну, скорее уж, Лермонтова. Хотя, на самом деле, уже столько много Лермонтова в Ставропольском крае. Приехали в гости. В Ставрополь, да, везде приехали. А памятник Лермонтова. Не, подожди, идем дальше. А, академический театр имени Лермонтова. Библиотека, говорю. Как думаешь, чья библиотека? Лермонтова. Я не знаю. Лермонтов. Все имени Лермонтова. Домик. Мне кажется, это уже перебор.
Лермонтова.
Конечно, ничего не хочу против сказать великого
писателя.
Слушай, у нас
же улица Лермонтова есть, кстати, подсказывает наш друг.
Ну и она много где есть. Это понятно.
А тут аэропорт имени Лермонтова.
Нет, я лично против. Лермонтова хватит. Уже перебор у нас Лермонтова. У нас очень многие были.
Она перебор как... это Есенина, Дима. Перебор — это аэропорт имени Есенина.
Ну а почему перебор? Очень даже неплохо, мне кажется. А вот предлагают...
Ну, не вяжется как-то, не знаю.
Ну,
ты, кстати, меня спрашивал, я вспомнил, какие варианты я придумал для аэропорта Ставрополь. Кстати, ты знаешь, да, тоже креативом не блеснул, когда думал об аэропорте Минвод. Ну, давай. Аэропорт Ставрополь, в моем понимании, может носить имя генерала Апанасенко, либо Ивана Гурьяновича Булкина, в честь которого у нас названа коротенькая улочка в городе.
А ведь ну, то есть
человек
за
погиб
то, что...
при освобождении города Ставрополя.
Ну, может быть, но, опять же, лично мне ближе назвать именно как, вот как предложили, да, Азнавуром назвать, так какими-то деятелями культуры. Но вот по мне это, конечно, как-то ближе и лучше, потому что это все-таки воздушная гавань, полеты, мирная жизнь, понимаешь? Когда мы говорим, вот приписываем к этому какое-то военное, ну, мне кажется, это не очень правильно. Но, опять же, это мое мнение, у всех свои.
Людей, погибших за Отечество, у нас очень много, в отличие от той же Франции. Ты еще, знаешь, тут предложат...
Да, я не спорю, что людей очень много, но у нас есть памятные доски, у нас есть монументы, у нас есть памятники, мы этих людей чтим, у нас улицы названы этими именами, но конкретно аэропорты я лично хотел бы, чтобы называли больше какими-то именно культурными деятелями. Вот пришло сообщение к нам в WhatsApp, пишут, аэропорт имени Суворова, вроде неплохо.
Кстати, круто.
Да, неплохо, только какое отношение имеет Суворов к Ставрополю? Ну, в принципе,
один из основателей.
Да,
кстати, по той же самой причине, да, имени князя Григория Потемкина.
Ой, лучше уж Суворова.
Нет, дело в том, что укрепительную линию, саму идею, то есть разрабатывал именно он. Суворов просто один был из инспекторов этой поездки. 8 800 500 ровно 45 77. Наш бесплатный телефон прямого эфира. Также пишите в WhatsApp и Viber 8 905 462 400. Что писать? Ответы на вопрос. В честь кого назвать аэропорт в Минводах и аэропорт в Ставрополе?
Да, пока что нет у нас предложений от общественной палаты, они уже совсем скоро будут, потому что совсем будет скоро голосование. Посмотрим, какие варианты нам предложат. Поживем, как говорится, увидим. Но все, что касается наименования аэропортов, здесь мы не впереди всей планеты, потому что в других странах, к примеру, в Соединенных Штатах уже давно называют аэропорты воздушной гавани именами известных людей.
Да-да-да.
А давайте послушаем справку о том вообще, как появилась идея называть аэропорты именами известных людей. Итак, слушаем справку.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Традиция называть аэропорты человеческими именами зародилась в США. Американцы и по сей день остаются одними из самых активных ее последователей. Впервые в 1947 году международный нью-йоркский аэропорт был назван в честь бывшего мэра Нью-Йорка Фиорелло Лагуардия. А сегодня почти половина американских аэропортов носит чье-либо имя. Американцы увековечили музыканта Луи Армстронга, президента Джона Фиджеральда Кеннеди, Рональда Рейгана и даже Джорджа Буша, старшего. Традиция давать аэропортам имена известных людей прижилась и в Европе. В Италии аэропорт Рима носит имя Леонардо да Винчи, Болонье – изобретателя радио Гильермо Маркони, аэропорт Пармы – Джузеппе Верди. Российский практический опыт тоже интересен, правда, пока таких аэропортов у нас немного, и в большинстве случаев они носят имена людей, чья жизнь была неразрывно связана с небом. В Оренбурге аэропорт назван именем Юрия Гагарина, в Барнауле – Германа Титова, в Кемерово – Алексея Леонова, наших знаменитых космонавтов. Международный аэропорт Махачкалы носит имя военного летчика, дважды Героя Советского Союза, Ахмедхана Султана, а аэропорт Магаса, столица Ингушетии, первого героя России генерала Асканова. А вот аэропорт Ульяновска назван в честь Николая Карамзина, российского писателя и историка. И новый международный аэропорт в Ростове-на-Дону, построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года, назвали в честь казачьего атамана Матвея Платова. Имя знаменитого земляка было выбрано самими жителями в ходе интернет-голосования.
Ну, у них там в Ростовской области все было чуть-чуть попроще. Сейчас вот, пожалуйста, массированная акция. 45 аэропортов надо назвать во всей стране. Причем все это должно быть, опять-таки, придумано, разработано до Нового года. У нас телефонный звонок. Татьяна у нас на проводе. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я звоню из Кировского района Ставропольского края. Хотела бы вам предложить нашего политического деятеля Андропова, который немало сделал для России и для нашего края.
Это вы Ставропольский аэропорт или Минераловодский предлагаете назвать?
Нет, Минераловодский я хотела бы.
Татьяна, предложение записали, предложение хорошее, но одна поправочка. Сказано, что политических деятелей последних 100 лет, последнего века нельзя назвать, поэтому, к сожалению, именем Андропова точно не назовут. Ну, потому, да, почему бы нет, такие видные деятели, которые руководили страной, и наши земляки, да.
Кстати, вот справа сейчас вспоминаю, и назвали некоторые аэропорты именами космонавтов. У нас же есть наш Олег Скрипочка, да?
Да, известно. Но другое дело, что он и не живущий. И насколько
кощунственно дожидаться, когда он умрет.
Нет, ну, конечно, не живая долгих лет жизни, но просто все равно одно дело покорители космоса, которые только начинали все это. Другое дело, да. Космонавт, ну, не скажу рядовой, ну, почему нет? Рядовой космонавт, который живет сейчас, и называть ныне живущим космонавтом, там, ну, как-то название аэропорта, я не знаю вообще, насколько правильно назвать. Смотри, есть, к примеру, Скрипочка, прекрасный человек, ну, вот пойдет он завтра как Кокорин, начнет, к примеру, людей избивать. Ну, конечно, такого не случится. Ну, к примеру, не тот живущий человек. Да. А потом что, будут отменять название? Нам, ну, будет как-то неловко. Это очень странно. Так, хорошо. А я, вот, кстати, знаешь, мне что понравилось? Да. Во-первых, космонавтов, да, которые уже с мировым именем, хорошо. Мне понравилось назвать именами ученых. К примеру, там Маркони назвали, ну, хотя, конечно, ты сказал изобретатель радио, все мы знаем, что изобретатель радио все-таки Попов, да. Но...
А, кстати, было бы круто, аэропорт Ставрополь имени Попова.
Ну, какое отношение он имеет к Ставрополю?
Я представляю, как
Ростов там еще имеет. Вот Карамзины и другие. Почему? Вот, может быть, у нас ставропольских ученых-то посмотреть? Это как-то, мне кажется, ученые, культурные деятели ближе людям, народу, чем, как, к примеру, военные или политические деятели. Все-таки, опять же, небо — это мирная жизнь. Это мирные полеты, а не военные полеты. Поэтому у нас уже очень много в стране такого, знаешь, военизированного, милитаризации полнейшей, гонки вооружений и всего остального. Может быть, хватит уже как-то. Мирная жизнь лучше нужна. Вообще не сгущаю. Да не сгущаю я краски. У нас постоянно. То борьба с Америкой, это вообще.
Давай повторю вопрос слушателям. Он на сегодня простой. В честь какой известной личности надо назвать аэропорты в Минеральных Водах и в Ставрополе? Вот просто ваше мнение частное. 8 800 500 ровно 45 77. Это наш телефон прямого эфира бесплатный. Пишите в WhatsApp и Viber на номер 8 905 462 400. Оговорка одна единственная. в этом случае не предлагать политические персоны последнего столетия. Обрати внимание, не предлагают заботливого Горбачева, не предлагают заботливого ни одного министра
обороны. А вот наш слушатель WhatsApp...
Царя-батюшку тоже не предлагают.
А вот наш WhatsApp-слушатель пишет безымянный, а чтобы не переименовывать, как глава власть поменяется. Аэропорт имени Безымянного. Вот так, что ли? Ну, как-то это...
Безымянный конечно. Аэропорт.
Безымянный аэропорт.
Нет, не, ну это человек...
Не так, надо, чтобы наш тоже аэропорт должен носить какое-то имя.
Что это ж, ни к чему, да. Я вот, к слову, успел коротко переговорить с начальником Ставропольского аэропорта Николаем Апальком. Кстати, это военный летчик в прошлом, генерал авиации. Вот он предлагает, как мне кажется, исключительно верный вариант назвать аэропорт Ставрополь именем Героя Советского Союза. Это генерал-майор, знаменитый кавалерист Великой Отечественной войны Лев Михайлович Даватов.
А я вот опять же
имени Даватова.
Это твое мнение исключительно верно. А я считаю, что не надо называть именно мирные аэропорты именами военных деятелей. Ну, это опять же, повторюсь, исключительно мое мнение, потому что это мирные аэропорты. Военный аэродром, пожалуйста, называйте мирный. Зачем? Память, мы чтим их память. У нас есть улица Даваторцев, у нас есть памятники, стелы и все остальное. Но аэропорт, где люди едут, по идее, в мир, мирная жизнь, мирные полеты, за какими-то эмоциями, еще чем-нибудь.
Откуда в тебе вот это такое злое миролюбие? Ты что, веганом стал?
Ой, начинается всего на кучу. Ладно, есть давай, альтернативный вариант: Ставрополь, Туманный Альбион, Минводы, Машук, Нарзан. Чьим именем назвать? Именем Машука и Нарзана. Конкретные люди нам нужны. Аэропорт Минеральные Воды именем Фридриха Гааза, написал наш слушатель. После небольшой паузы продолжим наш разговор.
Крайности.
Это были лучшие фрагменты программы «Крайности» за минувшую неделю. Полную запись передач ищите на сайте kp.ru в разделе «Радио». И слушайте нас в прямом эфире по будням в 11:05.
«Крайности». Лучшее за неделю.